Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенной крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем мы исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
В эфире программа «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона автор и ведущий, историк и писатель Сергей Марнов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с Сергеем Дмитриевичем Марновым продолжаем нашу беседу о Калигуле. И, надеюсь, сегодня поговорим еще и о двух последующих императорах.
Но мы заканчиваем беседу о Калигуле, потому что его пора убивать. И так засиделся долго. Вот что ж. Под конец он безумие свое обнаружил полностью и окончательно. Вот, это, вот хотя вот эта история, как он штурмовал Британию. Он и завоевал Британию и справил триумф. Он вывел войска на берег пролива, приказал атаковать воду. Не верится, он действительно так. А потом солдаты собрали ракушки и принесли их в Рим в качестве трофеев. Ракушки. Были шутники, которые 10-й Фретензис, сокрушительный легион, переименовали в «Стоящий у пролива». Так вот, 10-й «Стоящий у пролива». Легион, ну, солдаты, понятное дело, скрипели зубами. Это вот тот самый триумф был, когда он махал пальмой ветвью и говорил: «Идите богатые, идите счастливые, там, по копейке». Да? Но дело не в том, что он... Это такие как бы безобидные были моменты. Он убивал всех подряд. И ни рядом с ним, ни далеко от него никто не мог чувствовать себя в безопасности. Но что он гнусно развратничал об этом в эфире православной радиостанции, говорить не стоит. Все виды пороков, которые только есть. Вот он жил с родными сестрами, он оргии по много дней устраивал, где творилось все. Абсолютно все. Подробности углубляться не стоит. Но он убивал. Он убивал, причем убивал по желанию своей левой ноги. Предсказать это было невозможно, и поэтому его убрали. Заговор возглавил трибун Кассий Хирея. Его убили прямо в Палатинском дворце, заранее подготовленная группа товарищей. Потом по этому поводу страшно обрадовались, стали бегать по дворцу, искать кого-то там, радоваться, выпивать. И один из солдат обнаружил за занавеской прячущегося дядю Калигулы, родного дядю, которого считали безобидным чудачком и, в общем-то, совершенно незаслуженно. И мы считаем его тем, чем он не был. И обязаны мы этим заблуждением по поводу этого человека философу Сенеке. Я всю жизнь говорил Сенека, потом отучался Сенека правильно говорить. Вот он своим отношением к Клавдию а это будущий император Клавдий, Клавдий I, определил наше отношение к нему, совершенно незаслуженное, абсолютно. Это был великий император. Попал он в императора совершенно случайно. Вот солдат, который отдернул занавеску, «Во, Клавдий!» вытащил его, и стали все кричать «Ура!». Он тут же пообещал всем денег преторианцам. Денег он потом им дал. Хирею казнил, убившего императора, вот этого трибуна Хирею, которому обязан был власти.
Это как-то подло?
Это по закону. Заговорщиков он казнил. Верхушку, самую верхушку. И Рим по этому поводу, так сказать, одобрительно так это покивал своей миллионной головой. Ну так. Что за человек? Его мать при рождении сказала следующее, что, ну, так и приписывают ей. Скотина она была редкостная, и думаю, что она вполне могла сказать, что природа его не доделала, остановилась. Ну, не знаю, человек рос в такой обстановке, которую мы обрисовали на прошлых передачах, эту обстановку. Вот, и сохраниться человеческим качеством в этой обстановке было крайне тяжело.
А он был дядей по отцу или по матери?
Он был дядей по отцу, да он брат Германика. И он был историк, профессиональный, увлеченный, одаренный историк. А из трудов которого они насчитывали порядка 30 томов, до нас не дошло ничего. К величайшему сожалению. В особенности жалко, очень жалко, что до нас не дошла его история этрусков. 20-томная история этрусков, в которой видное место занимал этрусско-латинский словарь. Этрусский язык к тому времени был уже практически мертвым. Его римляне забыли. Клавдий поставил целью восстановить этот язык. Он его восстановил, он подробнейший словарь составил. А мы этрусского языка не знаем.
Он занимался этим, будучи уже императором, или до?
И до, и после занимался этими вещами. Причем это вот было его и увлечение, и профессия, и все на свете. И он, видимо, анализировал политические ситуации всех эпох, сравнивал с своей эпохой, и на том учился править. Повторю, очень жалко, иначе такие ребята, как Чертков, как современные некоторые там всякие, которые строительство пирамид приписывают русским, просто не, им было бы нечего есть, потому что одна из самых больших загадок – это этрусские. Уж этрусские вам не русские, да, как говорят нынешние националисты. Город Вальсиния – это воля синяя, а правитель этрусский – Зелак, это селач. Это вот так вот все это. Вот. Славяне, более того, русские.
Это видно даже из названия «это русские», «это русские».
Очень смеялся Немировский, единственный, наверное, настоящий этрусколог России по этому поводу. Очень смеялся. Я уже упоминал, что довелось мне как-то вот с ним там познакомиться, так мимолетно познакомиться, очень хороший человек был. Вот. Жалко. Но в императоры он пошел. В императоры он пошел. И, собственно говоря, это я вот ответственно говорю. Это мое мнение, но вот это, и тут я готов доказывать. Он и создал имперскую систему. Последующие историки, римские историки, представляют его таким лопоухим дурачком пушистым, который ни во что не вмешивался. Ну, куда же там? Он создал то, о чем грезил Иосиф Виссарионович Сталин. В чем он упрекал, Иосиф Виссарионович Сталин в юности упрекал Юлия Цезаря в том, что он этого не сделал, а вот Клавдий сделал. Он создал независимый ни от кого, кроме как от него, аппарат власти. Он обошел Сенат. Была какая система? Принцепс, император, да? Через Сенат управляет магистратами, выборными органами власти в самой Италии, да? И наместниками там в разных формах, они по-разному назывались, проконсулы, прокураторы и так далее, на местах. Вот через вот такую вот систему, через собрание нобелей, знатных людей. Ну, во-первых, он сделал, это он сделал, вот этот самый Сенат абсолютно послушным сталинским методом, чистками, но без крови, без сталинской крови, в духе Клавдия. Вот этот дух Клавдия, он немножко как бы вот, но он чуточку и как нехороший, но он забавный. Человек, видимо, был остроумный.
Ну, впрочем, как и товарищ Сталин. Сергей Дмитриевич, Сталину ведь удалось, в конце концов, сделать так, чтобы не зависеть от своего окружения.
Сталину удалось, и Клавдии удалось. Он создал 4 канцелярии, которые управляли империей. А во главе поставил своих вольноотпущенников, рабов, бывших рабов. То есть бывшие рабы, 4 бывших раба, управляли канцеляриями, всего лишь канцеляриями, в которые ни один сенатор бы не пошел. Ну, это непочетно, да? Вот это... Что это такое? Это под рабами ходить. Эти бывшие рабы, эти вольноотпущенники стали самыми могущественными людьми Рима. После императора, конечно.
А как удалось Сталину это сделать?
Ну, я как-то говорил об этом. При помощи ленинского призыва в партию. Когда Ленин умер, Иосиф Виссарионович объявил ленинский призыв в партию, и вот это малое число бойцов, относиться можно к ним по-разному, это были бойцы-революционеры, разбавил людьми от Сахи. Из них создал послушный себе ЦК. Это был сталинский метод. Но потом чистки. Но сталинские чистки были довольно-таки кровавыми, а клавдийские чистки были бескровными. Он пользовался таким инструментом, как ценз. Сенаторский ценз. Я уже говорил в запрошлой передаче, не помню, о том, что сенатор, ну, во-первых, он происхождением должен соответствовать, во-вторых, он должен обладать определенным состоянием. К тому времени 1 200 000 сестерцев.
Это сколько килограммов золота?
У меня, к сожалению, нет с собой таблицы Людмилы Станиславовны Ильинской, там пересчет. Много. Но сестерцы – это четвертушка динария. 4 динария – это тетрадрахма, в золотом варианте это ауреус золотой. Легионер получал, жалование легионера было 200 динариев в год. 600 динариев получал преторианец в год. Там все в 3 раза больше у них было. Вот очень хорошо по ценам определиться, да? В притче о динарии, вот евангельской притче о динарии, платить динарий на Востоке паденному рабочему, это все равно, что заплатить, ну, порядка где-то 50 тысяч рублей, кому там, дворнику в день. Это страшно много. Этим Христос как бы подчеркивает то, что вот эти, которые возмущались потом, что вот мы целый день работали, нам надо побольше, что это наглость с их стороны. Тем, кто слушал притчу из уст Христа, это было понятно. А нам, ну, динарий, ну, наверное, что-то там хорошее это. Это много, это очень много. Ну, считайте, 200 динариев в год, да, это приличная сумма, это римскому гражданину, а уж на Востоке там тем более. И пошла гулять по Риму песенка тех времен, мне нравятся очень песенки тех времен. «Слишком много дарил колечек, и свое колечко потерял». Это вот песенка как раз правления императора Клавдия. У сенатора было золотое кольцо широкое, а когда он переставал быть сенатором, он его снимал. А почему он его снимает? Слишком много колечек дарил, ну, легкомысленным женщинам. Вот так вот, вот прогулял колечко свое, и все. Здорово вычистил он сенат, здорово вычистил и пополнил число сенаторов преданными себе людьми, невзирая на происхождение. Даже и не римлян туда вводил. И нормально все это. Нормально почему? Потому что снизил налоги, пошлины торговые, на продовольствие снизил, значительно снизил, резко ограничил рабство, защитил права вольноотпущенников. Я перечисляю только гражданские его деяния за его правление. 41-54 год, 13 лет, да, он правил. Установил фиксированную таксу юристам. Нам непонятно, римлянам понятно было. Закон на каждом шагу. Ну, на каждом шагу буквально закон. И любой человек, любому сословию обращался постоянно к юристам. Распутать все это, все эти хитросплетения, защитить, это было очень важно.
Как это похоже на современное западное общество? Там тоже у каждого человека есть адвокат.
Мы из Рима все родом, не только западного. Но мы-то вообще третий Рим, то, чем говорить. Вот, тоже спорит. Вот, и этруски были русскими. Я пошутил, простите. Весь современный мир, причисляющий к себя христианской цивилизации, не исламской, скажем так, мы все, мы Рим, мы все оттуда вышли, и пороки тоже, хорошее и плохое, все вынесли. Да, надо сказать еще, что, я современное слово употреблю, император Клавдий был пламенный гомофоб, вот. Мало кто из римских императоров мог бы о себе... Были такие, которые могли о себе это сказать. Веспасиан тот же, например, да? Но вот Клавдий, да. Женолюб. Умеренный такой женолюб. Умеренный выпивоха. Любил выпить. По поводу так много. Без повода немного. пирами оргиями он не прославился, несмотря на то, что две последние его жены... Ну, назову имя его третьей жены, предпоследней жены, Мессалина. Говорящее имя, да? Символ разврата. Ну, действительно, она была нимфоманка, она была совершенно неукротимая в своих сексуальных потребностях. Она устроила свой личный лупанарий, то есть публичный дом, где она работала проституткой, и где она принимала всех инкогнито, под чужим именем, но знали все, жена императора. Однажды она устроила соревнование с самой знаменитой проституткой Рима, и она выиграла.
А как же Клавдий все это терпел?
А вот здесь еще одна сторона императора Клавдия. Любил он, ну это вот можно и осудить, а можно у политика и не осудить, но любил он разводить ядовитых змей в человеческом обличье и ядовитых пауков и смотреть. Это был инструмент. Все считали, что не знает. Но он делал вид, что не знает. Вот насколько я представляю себе Клавдия и его политику. Кто виноват во всех бедах? Вольноотпущенники, возглавляющие канцелярии. А что Клавдий? Он историю пишет. Он пишет историю, там себе что-то. Выпивает иногда. Кто виноват в том, что люди исчезают? Мессалина. Это она там в борьбе за власть, соперниками, убила того, убила этого, там этого, значит, принудила к сожительству. О ней самые черные слухи ходят. Клавдий не виноват, но вот эта деятельность Мессалины в борьбе за власть, ну, просто видим это, видим по именам, расчищает оппозицию. Он ее так вот ее простреливает. Верхушки. Ну, там до анекдота доходило, когда там один молодой человек отказал ей в благосклонности Мессалине. Она на него пожаловалась мужу, что он ее не слушается. Вот, вот такой вот императрицу Августу не слушается. Безобразие. Он его к себе вызвал и приказал слушаться. Как бы не понимая, о чем его просит жена. Но она зашла слишком далеко. Она создала, выявила, на самом деле выявила настоящий заговор. Она встала во главе настоящего заговора. О нем доложили императору, он отмахнулся. Отмахнулся, и тогда один из его тетрархов, не римское название, один из его начальников канцелярии, взял на себя, вот это очень типично для Клавдия, его управители брали на себя ликвидацию этого заговора. Нарцисс, его имя Нарцисс, это вольноотпущенник, он их всех почикал, всех участников заговора, и саму Мессалину тоже. Во время ужина он доложил императору о том, что Мессалина умерла, любимая Мессалина, да, вот, ей ни в чем отказа не было. Клавдий даже не поинтересовался, а как она умерла. Качнул головой, ну, и приказал подать вина. Спокойно, вообще без реакции. Вот в этом вот он, ну, гадюшник кругом, змеи кругом шипят, да, змеи кусаются, змеи грозят погубить, вот эти вот политические змеи грозят погубить государство, так пусть они друг друга жрут. Ну, и следующую супругу ему нашел сенат, как это в фильме «Бумбараш», жену тебе ячейка выделит, ячейка выделила, он, правда, выбирал он, вот это годится, это не годится, это так вот, что ли, староват маленько, вот выбрали, ну и четвертая жена была под стать, это Агриппина, тоже известная, очень известная личность, в особенности известен ее сынок, сыночек у нее был очень хороший, сыночка звали Луций Домиций Агенобарб, рыжебородый Агенобарб. Они все были, весь этот род Домициев. Кстати, плебейский род.
Что, в общем-то, для римлян не характерно. Светлые волосы – это не их масть.
Ну, там были блондины. У греков они были черноволосыми, но считалось эталоном красоты златокудрость. Этот род Агенобарбов, не род, семья, в этом роду, в роду Домициев, плебеев, было два когномена – Кальвин и Агенобарб. Вот Агенобарбы, у них был очень жесткий рыжий волос, который залезал на шею, они такие были гориллообразные. И они были по характеру своему звери, ужасающие совершенно. И когда Гней Домиций Агенобарб, первый муж Агриппины, принимал поздравления с рождением первенца, сына, он сказал, а с чем поздравлять-то от меня? И Агриппины ничего хорошего не родится. На горе всем рождается такой. Но мы знаем этого мальчика под именем Нерон. Так он при рождении Лука, Луций. Нерон – это когномен в роду Клавдиев. Сабинское слово, племя сабинян было, которое воевало с римлянами, там корни сабинские, означает мужественный, храбрый, вот так вот что-то вот в этом роде. Агриппина стала четвертой женой Клавдия, ей приписывают его умерщвление. Но далеко не все, античные историки согласны с этим. Многие считали, что он умер естественной смертью. Не знаю, отравить, конечно, могла. Ой, скольких она там отравила, эта тетка. Но красивая была.
Клавдий неплохой император, за что же его так хотели убить? Не только Агриппина, но и прошлая жена Мессалина.
Ну, заговор Мессалина он полностью держал под контролем. Я думаю, что и заговор Агриппины он держал под контролем. Об этом говорит то, что к концу жизни, в последний год своей жизни, он стал приближать к себе сына от Мессалины, британика. И этим ясно давал понять, что времена Агриппины проходят. Заигрался, может быть, не знаю. Может, заигрался. При нем, видимо, в Рим проникают христиане. В последующее правление они уже были, их было много. По некоторым отголоскам мы знаем, что при нем приходят, в Рим приходят христиане. Вот легенда из жития святой раноапостольной Марии Магдалины, про пасхальное яичко, которое покраснело в руках императора, это Клавдий.
Это при Клавдии были какие-то волнения среди иудеев, за которые он повелел их удалить из Рима?
Конечно. Время от времени он иудеев гонял. Эти волнения были по всей империи. И вызваны они были чисто меркантильными интересами. Купеческие еврейские общины конфликтовали с греческими. Наиболее мощные волнения, там пришлось просто войска вводить, были в Александрии Египетской. И решение Клавдий принял. Кстати, в пользу евреев в Александрии. А из Рима их выгнал во избежание. Но они тут же снова пролезли. Моментально снова вернулись. При Нероне их было полно. Вот если мы посмотрим Талмуд, мы видим совершенно удивительную картину. Евреи очень не любят Клавдия. В Талмуде его не любят, это не евреи. В Талмуде не любят Клавдия, но обожают Нерона. Талмуд, что бы они там ни говорили, они утверждают обратное, но что бы они там ни говорили, начал писаться уже после разрушения Иерусалима в Явне. И Нерон был еще у всех на слуху. И вот он восхваляется в Талмуде. Появлялись что-то штук 20 лженеронов, самозванцев тогда. На Востоке и появлялись. Скажу больше. Когда произойдет грандиознейшее восстание, война Бар-Кохбы, сына Звезды, но мы будем говорить о нем, об этом восстании, это при императоре Адриане, будем подробно говорить. Один из вождей называл себя потомком Нерона, чуть ли не сыном. Был стопроцентный раввин, но он, тем не менее, причислял тебя к императорской линии. Да, он их выгнал, потом они постепенно снова вернулись. И последнее, что о нем надо сказать, о Клавдии, великий завоеватель. Он столько областей, провинций присоединил к империи, что чуть ли не с Трояном соперничает. Ну, вот Британию он завоевал, например, лично. И у этого историка, кабинетного ученого, была какая-то удивительная черта подбирать, расставлять людей. Что не полководец, то талант. Ну, Наполеон какой-то. Вот маршалы. В британском походе прославился... Впервые, наверное, вот так громко прославился, 30 побед одержал. Легионом командовал Тит Флавий Веспасиан, будущий император.
Сергей Дмитриевич, ну ведь действительно, если так посмотреть в историческую перспективу, правитель, который умеет подбирать людей, успешен. Не умеет, он не успешен.
Клавдий умел, но, видимо, переоценил свои силы вот по поводу этой Агриппины. Ой, тетка. Тацит утверждает, что она его отравила грибами. Тарелочку с грибами дала ему. Покушал грибочков и скончался. Я не знаю. Может, и проморгал. Может, действительно проморгал. Потому что Агриппина была... Ну, это сестра, родная сестра Калигулы. Его любовница. Ныряльщица искусная ловила губки. Ее когда сослали в Тиренское море на островок, Калигула запретил оказывать ей помощь любую. Она зарабатывала на жизнь тем, что ныряла, ловила губки и продавала их.
За что он ее сослал?
Ой, смешно сказать, за развратное поведение. Это же Калигула. Это, понятное дело, был повод за участие в заговоре.
Легко отделалось.
Легко, легко отделалось, но испытывал к ней определенные неродственные чувства, видимо, это сказалось. Но я тоже ныряльщик. Я очень люблю нырять на глубину, и у меня есть свои личные рекорды. Ну, губку-то ловить, это не меньше, чем 10 метров. И вот Нана ныряла туда, собирала там, работала на дне. Без маски.
А у вас какой рекорд?
А у меня 20, личный рекорд. Но на этом у меня из ушей кровь потекла. А сейчас нет, сейчас я 10 пробью, с трудом 10 пробью, но на 8 чувствую себя более-менее хорошо. То есть отчаянная совершенно была тетка. Меня восхищение провело вот это ее ловля губок. Потом это ее, к сожалению, или к счастью, ее не спасет. Таким образом, после смерти Клавдия автоматически, бескровно, на престол встает, да как на престол, принцепсом в первом сенате, становится 16-летний мальчик, которого мы знаем под именем Нерон, Луций Домиций Агенобарб, Лука. Хороший мальчик, очень хороший мальчик, о нем чуть попозже расскажем. А теперь с посмертным забвением. Почему произошло так, что роль Клавдия в римской истории занижается не только потомками занижалась, но и нами тоже, потому что вот так вот объективно посмотреть, это один из величайших императоров, сколько он всего натворил. Его сенат ненавидел, его старая знать, оптиматы, последние остатки партии оптиматов его ненавидели, он их вычистил. И, к сожалению, для нас, это для нас, к сожалению, большому, его ненавидел Сенека, самый талантливый из сенаторов, гениальный писатель. Он создал ему посмертное слово, сочинив сатиру под названием «Отыквление».
Говорят, как человек он был так себе.
Сенека? Да, наверное. Но он воспитатель Нерона. Он воспитатель Нерона, он честолюбец, он казнократ. Хотя невероятно богатый человек. Чтобы спастись от смерти, он завещал все, не завещал, подарил просто богатство своему императору. Но его от смерти это не спасло. Чего еще? Ну, я уже говорил, что его сдержанность, его личную скромность ставили всем пример, что он обедал никогда, не обедал больше 5 часов. Такой он был. Был сдержанный, суровый стоик Сенека. Что еще о нем говорили? О нем говорили, что он был приверженцем христианства. Ходил такой слух, и даже рассказывали о его переписке. Но это более поздние христианские легенды с Петром и Павлом. Не был он никаким, конечно, понятным христианином, рядом он не стоял. Стоиком был он, философом-стоиком, ну да, но это поздние стоя. От него осталось много. Вот от Клавдия, к сожалению, ничего не осталось. От Сенеки осталось очень много произведений, дошло до нас. Чуть ли не половина в целом виде дошло. Несомненно, гуманист. Если сравнить его с Марком Порцием Катоном, старшим, который оставил руководство по сельскому хозяйству. Он не только Карфаген рушил, он еще и руководство по сельскому хозяйству оставил. И он призывал обращаться с рабами как с вещью. Ни в коем случае личного своего отношения не показывать к рабам. Прошло 200 лет, да, и вот Сенека учит, призывает обращаться с рабами как с друзьями. Помнить, что они братья. Ну, он призывает не выращивать врагов внутри дома, ну, и обращаться как можно более гуманно. Вот рассказ о его смерти, исторический рассказ о его смерти Сенеки, говорит о том, что рабы его любили. Вот, ну, что вот можно о нем еще сказать? Не люблю я его. Его отыквление, написанное в угоду сенату, народ любил Клавдия, поэтому сенат его обожествил, то есть причислил к богам после смерти, назначил богом. Сенат, назначивший его богом, его же и ненавидел. И выразил настроение сената Сенека своим этим пасквилем отыквления. Тыква в Риме – это символ глупости. Ну, дурак тыква. Он описывает постепенное превращение на совете богов, постепенное превращение Клавдия в тыкву. Такое не обожествление, а отыквление. Хотя так он и значится в римской истории, божественный Клавдий, как и божественный Август. Образованные слои постепенно-постепенно его забывали, и постепенно забывались, естественно, забывались его произведения. Во всяком случае, тот же Светоний, он заведовал архивом, о них только упоминает, цитирует так вот чуть-чуть, вот, и чуть-чуть и изредка. Ну, поехали в Нерона теперь. Первоначально правила его мать, конечно. Два воспитателя и мать. причем они толкались между собой и соперничали. Чем занимался юный Нерон? Хулиганил невероятно, подобрал себе компанию таких же бандитов, как он сам. Вот если Калигула безумец, да, там, Клавдий историк, Нерон просто бандит. Мы видим эволюцию бандита. Сначала он хулиган, юный хулиган. С компанией друзей они бегали по Риму ночами, ловили сенаторов пожирнее. Ну, как-то там выслеживали их и подбрасывали на плаще. Несколько раз, последний раз не ловили. Такая забава была. Очень по этому поводу веселились. Потом напивались, потом устраивали оргии. Нерон пробовал в жизни все. Людям, которые предлагают попробовать в жизни все, я предлагаю съесть ложку дерьма. Все попробовать, да. Вот Нерон съел все дерьмо мира. Это не мое выражение, это выражение Светония. Дословно, развратился настолько, что ни один его орган не остался неоскверненным. Ну, поначалу все-таки-то он как-то сдерживался, но к власти рвался сразу. Мать его угнетала. Мать ему надоела еще в юности. И он при помощи своих воспитателей, из них Сенека первый, да, он постепенно отодвигает от власти свою мать. Предупреждали ее еще гадатели при рождении сына. «Твой сын будет царствовать, но он убьет свою мать». На что она ответила: «Пусть убьет, лишь бы царствовал». Ну, это, конечно, легенда, конечно, ей приписывают это, но по поведению ее это было, в общем-то, похоже так. Она не очень понимала, что происходит, но все-таки он был под контролем-то какое-то время, переоценила свои силы и принялась его пугать. Пугала она его британиком, сыном Клавдии от Мессалины. С ним так нельзя было, британик моментально умер, не помню, что приняв на перу у Нерона. Моментально умер. Спросив совета, что делать у своих вот Сенека, да, его нравственные качества, этого стойка, этого гуманиста, что с ней делать можно, вообще-то говоря, и дозволено ли ему ее умертвить, он получил на это благословение и вплотную занялся своей мамой. Сначала он ее травил. Травил он ее 3 раза. Отравить не удалось. Поскольку мама была предусмотрительна и сама была опытная отравительница, она принимала противоядие. И кроме того, близко подобраться к ее поварам было нельзя. Умела их сделать верными. Потом на нее стали обрушивать стены. Стены обрушить тоже не получилось, не прибили ее. Что делать? Убивать открыто, как бы это не очень прилично. И оправдания нет особо. И тогда вот похоже, что Сенека и придумал. Позвать ее на пир, симулировать примирение, отправить домой на корабле. Корабль был построен для этого специально. Корабль как конструктор Лего. То есть там выдернешь одну штучку, и все рассыпается. Такой вот. На этом корабле ее и отправили. Она заподозрила неладное, конечно, и держалась наготове. Это же все-таки Агриппина, а не кто-нибудь. И когда корабль начал рассыпаться, а рассыпался он не очень правильно, он не так рассыпался, как должен был рассыпаться там. Народ закричал, поприбивал половину тех, кого не должно было прибивать. Да она тихонько выскользнула за борт. Она же ныряльщица. Она плавала, как дельфин. И нормально доплыла до берега. Там накладок получилась целая куча. Весть прошла, что утонула мать императора. Вот утонула она, и все. Народ плачет, сбегается с факелами на берег, ее ловят, ищут там, где спасать, пытаются на лодках поплыть куда-то. А она отправляет сыну слугу, что слава богам, я спаслась, спешу тебя обрадовать. Он обрадовался, послал ей отряд воинов уже с прямым приказом убить. Перед этим разыграли раба, которого она прислала с вестью о своем спасении. На него накинулись слуги, ему бросили под ноги меч, громогласно обвинив в том, что это она прислала убить императора. Ну, потом послали ее добивать.
Странно, что Агриппина ничего не сделала для своего спасения. Могла бы куда-то скрыться, или это невозможно было?
Для нее было это возможно, и очень даже легко, и затеряться, и скрыться. Для нее невозможно было уйти из политики. Вот это было невозможно. Суперстрасть. Суперстрасть, она зовется власть. Люди удивительные совершенно. Это из той редкой породы, вот нам иногда демонстрируют телевидение, разорился, остались каких-то жалких там несколько миллионов долларов, и он кончает с собой. А что все, жизнь закончена. Я не понимаю, всю жизнь концы с концами свожу. Но есть они такие люди, есть ведь вот такие, как Агриппина, где вот безумие-то совершенно. удержаться наверху, любой ценой удержаться. Она же играла до самого конца. Вот до самого конца надеялась. Надеялась, что он все-таки переиграет этого мальчишку. Но, как говорится, против лома нет приема. И отряд, который был направлен на ее убийство, ее убил. Вот, причем ее били палками по голове. Ей это не понравилось. Она показала на живот. Вот, вот сюда мечом вот надо, чтобы вот чрево, которое родило этого человека. Ее зарезали. Устроили скромные похороны. Сенека, стоик и высокопорядочный человек, сочинил погребальную речь. Сенек, который приложил руку к ее убиению, в общем-то, шикарную погребальную речь сочинил, и ее прочитал Нерон. Народ посмеивался. Историю с Агриппиной знали все и не любили ее. Нерона, кстати, значительную часть его правления любили. А что, у него налаженный аппарат, он продолжал правление Клавдия. Во внутренней политике правления Клавдия. Его погубили траты. Так бы и любили дальше. Безумные траты. Вот он очень много истратил. А так, поначалу было все в порядке.
На что он тратил деньги?
Рассказывать надо его, о его чудачествах. Да? Православное радио все-таки. Не знаю, но попробую. Если мы можем назвать Клавдия императором-гомофобом, то Нерона мы можем назвать императором-суперпедерастом. Он справлял свадьбы очень пышно с мужчинами, в которых он выступал и в качестве жены, и в качестве мужа. Он устраивал показательные собственные изнасилования. Больше сказать, чем Светоний, лучше сказать нельзя. Но действительно, не было ни одного органа, который он не осквернил.
Народ-то об этом знал?
А знал.
И все равно любили?
Любили. Хлеба и зрелищ. Он давал хлеб дешевый, вовремя привозят, налоги, в общем, пока не давят. А евреи любили очень его, еврейские торговцы, которые снова наводнили Рим. Еще его любили за то, что он истреблял зловредную секту, известную своим человеконенавистничеством, я цитирую. Имеется в виду христиане. Борьбу против христиан одобряли. То, что он устроил после римского пожара 64-го года, великого пожара, когда 9 дней горел Рим, ну, это шокировало. Потому что тогда живые факелы в качестве ночного освещения из людей, из христиан, такие христианские светочи, в шкуры овец наряжали, да, и хищникам устраивали же такие шоу. Это немножко шокировало, но это не прибавило сочувствия христианам.
А почему их так не любили?
Ну, мы об этом уже немножко говорили, там непонимание. Римляне, все римляне состояли в коллегиях. Обязательно в коллегиях состояли. Коллегия – это нормально, но коллегия должна быть под надзором властей. То есть представитель власти должен быть. Литургии верных – все посторонние изгонялись. И чем они там занимаются? О них, о христианах, тут же был распущен слух, который будет потом через 100 лет донесен до императора Марка Аврелия, что они там занимаются всяким непотребством, что они там убивают, приносят жертву римских младенцев и пьют их кровь, едят их мясо.
А сам Нерон что имел против христиан?
Во время этих репрессий, тяжелейших репрессий, которые он обрушил на христиан после римского пожара, он пытался отвести гнев. Был пущен слух, что он поджег Рим. Это было неправда, он ничего не поджигал. Но дураком он не был. Он был злодей, конечно, он был мерзавец, отпетый совершенно. Но дураком он не был, но Рим он не поджигал, более того, он тушил. Пытался тушить, пытался спасать людей. Но вот был пущен такой слух. Слух был основан на том, что бегали люди, которые кидали факелы в дома и мешали тушить там пожары. Это были обычные римские мародеры. Это такой был народный промысел в Риме. Но Рим многоэтажный, инсула 5-6 этажей, деревянные перекрытия, построено кое-как. Он горел и рушился. Из 14 районов уцелело только 4 во время этого пожара. Нероном он был потом полностью перестроен. И перестроен с учетом пожарной безопасности. Это тоже колоссальные были траты. Огромные траты были. И они все больше и больше, все больше и больше. Еще его увлечение искусствами. Он пел хриплым голосом. Он играл на кефаре. Был кефаредом. А по этому поводу он отпустил себе бородку. Такая она была курчавенькая, такая небольшая, чтобы он был агенобарб настоящий. Напомню, что в Риме того времени борода – это только 2 случая. Либо ты подражаешь грекам, то есть ты такой философ, либо у тебя траур. Аполлон на кефаре играет, вот и он играет на кефаре. Он учредил праздники в свою честь в каждое пятилетие своего правления. Он выступал на колеснице, он гонял, он занимался спортом, он принимал участие в Олимпийских играх, например, специально ездил. Везде устраивал грандиозные празднества. Я как-то держал в памяти кусочек его стихов до нас дошедших. Сейчас они у меня выскочили из головы, совершенно надо порыться, потом найти. Да ничего так, стишки. Обычный греко-римский поэтишка, гекзаметром пишущий. С большими претензиями, ну, так, артист. И чем дальше, тем больше в это уходил. Надо с Сенекой покончить, наверное, да? Сенека. Никак не могу приучиться на первом слоге ударения Сенека, он нанесен. Когда происходила вся эта история с Агриппиной, он почувствовал, что это закончится и для него, может закончиться плохо, и решил спасти свою жизнь. Удалился от политики, все свое состояние он отдал Нерону, оставив себе, понятное дело, там на проживание. Но когда случился один из заговоров, они, заговорчики маленькие, проходили, и нужно было кого-то показнить, до кучи и Сенеку туда же, Нерон приказал ему покончить с собой. Это было нормально. Для римлянина это считалось почетной смерть, самоубийство. Но он и выполнил. Вскрыл себе вены на руках. Кровь не очень потекла, потому что он уже старый. Тогда он вскрыл себе вены на ногах. Кровь опять не течет. Тогда он принял яд, а яд его не берет, потому что уже и он и холодный, вот, не получает цикута, вот это, сократский яд. И тогда он пошел в баньку. Сначала в ванну горячую, потом в баню. И, как положено, сказал речь при этом. Это 65-й год. Да, с ним еще жена попыталась это сделать, но жену спасли. По приказу Нерона ей перевязали руки, и она дальше пожила. Нет, почему, зачем, если ее не убили, так она и пожила еще дальше. Золотой дворец Нерона, вот деньги ушли, да, Золотой дворец Нерона считается самым грандиозным сооружением в Европе, монархическим, вот дворец императора. В мире больше только китайский тайный город, вот это больше, резиденция китайских императоров последней династии, вот она больше, а так нет, вот, вбухано было уже сколько средств в это дело, в перестройку Рима тоже. В подвоз продовольствия тоже. И в начинающиеся войны. Повоевал. Сам лично нет, он посылал. Но больше защищаясь. Там парфяне возникли. С ними он свел ничью. Ну, потом началась Иудейская война. 66-й год. Начинается Иудейская война. Восстает Иудея. Из себя он делал Аполлона, бога Аполлона. И вот статуи Аполлонов ставил постоянно. Вот в своем виде. Ну, правда, Аполлон он не тянул, и называли его чаще козлом. И когда он играл на кефаре, вспоминали известный миф, спор Аполлона с паном, после чего пан стал безобразным, да? Он не выносил упоминания о козлах, не любил этого очень сильно. Да, еще один друг казненный, это Петроний Арбитр. Конечно, очень романтическая история показана Генриком Сенкевичем в книге «Камагридеши», как умирает Петроний Арбитр и как он говорит: «Да, конечно, наверное, правы все-таки христиане, но с нами из жизни уходит поэзия». Это, конечно, выдумка. Петроний Арбитр умирал так, медленно умирал, то есть он вскрыл вены, потом завязывал, потом отпускал, потом завязывал, потом отпускал. Это описывают историки античные. Но по характеру он был действительно другом Нерона. Он был настоящим другом Нерона. Каким он был арбитром изящества, интересующимся людям, я рекомендую его роман «Сатирикон». Этот роман воспевает самый гнусный разврат, вот так вот. Нерон приказал ему умереть. Здесь лучше всего сравнить с Тиберием. Под конец жизни Нерон, ударяя все более и более гнусные развраты, разгул, все больше и больше страшил смерти. Он подозревал уже всех. Он когда напьется, в разгул ударит, ему хорошо. Песенку споет, все хвалят, все ему хорошо. Очнется, ему плохо. И тогда он приказывает умереть бывшему другу. Под конец правления Нерона начались мятежи. Я уже упомянул об Иудейской войне. На усмирение восставших иудеев был послан уже упоминавшийся сегодня Тит Флавий Веспасиан. Полководец из очень-очень неизвестного рода. Род плебейский. Светоний пишет вообще, что возможно, что предком был вольноотпущенник. Такой вот он вот. Но солдат. настоящий солдат. Прославился он до этого похода британским походом, там он воевал здорово, и прославился еще он тем, что уснул во время пения Нерона, захрапел, после чего он был удален, но вот хватило ума послать на усмирение мятежные иудеи его. Там он решил не воевать. Легионы под рукой, стоится вроде хорошо, ни шатка, ни валка ждать. Солдаты любят. Наступать на фанатиков зачем? Надо подождать. И он подождал. А тем временем восстали легионы в Германии, а потом в Испании. Начались обычные для Рима вещи. Был такой 73 года ему полководец Гальба. Его легионы стояли в Испании, в северо-восточной Испании. И вот он оттуда двинулся. Там он был провозглашен императором, оттуда он двинулся. И все, и восстал Рим, когда узнали о том, что вот начинается эта штука. Понятное дело, что сенатская оппозиция это дело возглавляла. Причем Рим восстал так вяло, что... Вяло, не особенно. Нет, не пришли, не убили. Дворец опустил, разбежались слуги. Там осталось несколько человек всего. Преданные слуги рекомендовали бежать. Он побежал. Префект Претория Тигелин организовал все это дело. Побежал на дачу. Там выжидал, а как будет, а как что будет, что со мной сделают. А тем временем успешно собрался осмелевший сенат. И гонец донес, что поставили вне закона и приговорили к древней казни по закону предков. Это зажать голову в тиски и запороть до смерти кнутами. Тогда он решил покончить с собой, дух не хватило. Сначала хотел утопиться, не решился. Потом хотел зарезаться, не решился. Потом приказал копать могилу. Ну что, вот копают могилу, он вот рядышком стоит, философствует. И когда только послышался стук копыт, что вот едут исполнять казнь по закону предков, вот тогда он попросил себя зарезать, заколоть, его и зарезали. Дело никому было не нужно. Выпросила его старая рабыня, не рабыня, вольноотпущенница, Акта, видимо, еврейка. С ней был связан слух, что он принял иудаизм. Как сказать, в Талмуде, это в Талмуде есть, что Нерон на определенном этапе своей деятельности принял иудаизм. Ходил слух, что он принял митраизм. Тоже такой слух ходил. Но и митраистам, и иудеям нужен ли был такой человек с такой репутацией, не знаю. Но вот Акта его хоронила, сожгла и похоронила. Показывают в Риме место, которое называется условно могилой Нерона. Так, не так, мы не знаем. Вот так погиб последний император из династии Клавдиев-Юлиев. На нем заканчиваются попытки передавать власть по наследству. Все дальнейшие будут либо прямые захваты власти, либо усыновления. Ну, в золотой век Антонидов это будут усыновления. Год гражданской войны, и в Рим войдут легионы Тита Флавия и Веспасиана, которые откроют череду рачительных императоров. Но это мой любимый император, я о нем буду говорить, наверное, в следующий раз. А сейчас я с вами прощаюсь. Храни вас всех Господь. Вы слушали программу «Жизнь 100 Цезарей». У микрофона был писатель и историк Сергей Марнов.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.